Я был очень рад тому, что я могу открыть этот текст, потому что вот это то, что захватывало мое сердце на протяжении нескольких недель, наверное, когда я оказался в одной жизненной ситуации, где были напряженные отношения между двумя верующими людьми. И то, как они вели себя, было не очень, и было неприятно и быть в этой ситуации, слышать об этой ситуации, разговаривать. Было много неприятных разговоров. И я помню, что я сильно хотел найти для себя текст, который помогает разрешить эту жизненную ситуацию. И я вспомнил, что в Евангелии от Матфея Христос начинает четвертую свою большую проповедь очень интересными словами, всеми вам известными, я думаю. Мы прочитаем первые 5 стихов Евангелия от Матфея, 18 глава. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном, а кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». И в греческом языке здесь стоит точка, здесь заканчивается полное предложение, полный раздел. Ни для кого не секрет, что возрожденные люди очень сильно отличаются от остального мира. Им дана новая природа, они имеют возможность побеждать грех, противостоять греху. Они имеют прямой доступ к небесному Отцу, Творцу неба и земли. Они причислены к небесной семье во главе с небесным Отцом. И Бог, Творец неба и земли, для них Отец, а все остальные искупленные верующие люди – братья и сестры. Мы знаем, что эта новая духовная семья разделена на две части. Одна часть братьев и сестер пребывает на небесах во славе Отца, другая же находится еще пока на земле, наполняя поместные церкви. Но она движется по небесному вектору. Мы находимся здесь, на земле, спасенные, но в то же время мы пребываем, как апостол Павел в 6 главе говорит, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» В теле смерти, то есть тело, через которое грех продолжает воздействовать на нашу жизнь и омрачает наши взаимоотношения друг с другом. Грех постоянно вносит свои губительные коррективы в нашу христианскую жизнь и усложняет взаимодействие верующих друг с другом. Мы можем ему противостоять, но это требует от нас постоянных усилий. Наши взаимоотношения с другими верующими имеют прекрасный потенциал гармонии и единства, которого нет в этом мире. Но грех очень часто не дает этому потенциалу раскрыться. Но наоборот, иногда наши христианские взаимоотношения или ситуации, в которых мы бываем, не только не показывают Бога, кто является нашим Отцом, они не только не показывают Бога этому миру, но порой повергают в шок окружающих нас неверующих людей своим масштабом ссор, который происходит между верующими, изощренностью мести, которую вы можете повстречать среди верующих людей, и длительностью обид. Именно поэтому почти все авторы книг Нового Завета уделяют большую часть теме взаимоотношений верующих друг с другом. Мы знаем, что послание к римлянам написано в результате конфликта, который был между верующими в римской церкви. И поэтому 12 глава, помимо служения и правильного отношения к братьям, он пишет, как правильно относиться к врагам внутри церкви. И это реальность церковной жизни. Прочитанный нами текст находится в начале проповеди, который Христос посвящает теме взаимоотношений между верующими в церкви. И мы видим здесь, если вы прочитаете всю эту проповедь целиком, то вы увидите здесь второе употребление слова «церковь» во всем Евангелии. Чуть раньше, в 16 главе, он сказал Петру, «Ты и Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Это в 16 главе. И в 18 главе мы здесь видим, когда говорится про отлучение, когда говорится про церковную дисциплину, там сказано «скажи церкви», и употребляется тоже это слово. То есть эта глава направлена уже к церкви, которую Бог создаст на исповедание Петра. Вся 18 глава говорит о взаимоотношениях между людьми. И это подается под очень интересным углом. На мой взгляд, даже таким интригующим углом. Если вы пробежите взглядом всю 18 главу, то вы увидите, что вся христианская жизнь так или иначе связана с реакцией на свой или чужой грех. Тут вся глава завязана на этом. Посмотрите на отрывок, который идет дальше, после, с 6 по 14 стих, Христос говорит о соблазнах, и более того, Он призывает верующих быть очень внимательными к тому, чтобы не подтолкнуть другого верующего ко греху, не подталкивать других верующих ко греху. С 15 стиха начинается раздел, известный как церковная дисциплина, как нужно реагировать на грех другого верующего. Если верующий человек согрешает, как правильно реагировать на это? И, конечно же, с 21 стиха и до конца главы Христос говорит о том, как мы должны реагировать на то, если брат или сестра, которые согрешили против нас, просят прощения. Нам нужно прощать грехи других людей. И это очень серьезные темы для нашего осмысления. И не только темы для осмысления, но и для нашей практической жизни. Каждый из нас когда-то сталкивается с одним из этих моментов. Если мы будем честными, будьте честными сами с собой, как легко вам прощать других верующих людей? Знаете, он согрешил так обидно, подошел, сказал «прости», и сразу ты думаешь ну ладно, забудем». На самом деле я смотрю на себя, и мне бывает так тяжело, такая буря внутри, мне нужно сколько-то выждать время, мне нужно сколько-то там остыть, подумать, поразмышлять. Но все равно я должен простить, и порой это бывает очень тяжело. Как много из вас практикует правильно церковную дисциплину? Как вы реагируете на грехи других людей? Нам иногда хочется пройти мимо. Зачем портить отношения с другим человеком? Там это его проблема, пускай сам как хочет разбирается. С другой стороны, я встречал крайность такую, люди не только проходят мимо согрешающего верующего, но они запускают, знаете, молитвенную нужду в разные чаты, группы, ну, просто начинают распространять сплетни про эти грехи, которыми согрешает этот человек. Или взять и обратиться к разделу о соблазнах. Как порой бывает сложно нам ущемить свою христианскую свободу в каких-то серых зонах, возможно, в которых Писание ясно не говорит, чтобы не быть соблазном немощному брату. Как сложно бывает оставить, порой бывают какие-то неправильные реакции, чтобы не подталкивать и не показывать пример другим людям, следовать вашему, скажем так, образу и грешить такими же грехами. Когда я перечитывал эту главу снова и снова и размышлял с одним человеком, он мне сказал: «Слушай, ну вот эти вот повеления, которые здесь стоят, они здесь вот находятся, вот три раздела, три конкретных жизненных ситуаций. Они, знаешь, для меня это как вагоны поезда, которые стоят на земле, а не на рельсах. И ты говоришь мне, что мне нужно их толкать, я пытаюсь их толкать, но не могу сдвинуть с места». Я подумал, какая интересная аналогия, что я говорю, я читаю Писание, и знаешь, у меня вагонов становится еще больше, чем просто я останусь только в этой 18 главе. У меня становится уже поезд такой длинный-длинный, и он стоит на земле. И как будто бы исполнить это все, мне нужно сдвинуть его с места, чтобы он дальше начал двигаться. Мы прикладываем все усилия, мы пытаемся как-то жить в соответствии с тем, что говорит Писание, и у нас не получается. После первой и второй неудачной попытки мы сдаемся. И начинаем думать, что это не в наших силах. А потом вообще бросаем это дело, как я услышал у одного человека. Он мне сказал: «Знаешь, с верующими людьми можно только молиться. Все остальное нужно просто игнорировать». Я был настолько удивлен, но он дошел до такой степени отчаяния в попытке реализовать то, что написано. Писание говорит, какие должны быть взаимоотношения внутри церкви. Я бы хотел, продолжая эту аналогию, чтобы мы сегодня, аналогию с вагонами поезда, которые стоят без рельс, нашли эти рельсы, отправились в путешествие в поиске, где же эти рельсы, по которым должно все это поехать. Все эти повеления должны двинуться, куда-то они должны быть направлены. Христос дает нам некоторый урок перед тем, как перейти к более большим вопросам, но который этот урок является основанием для всего остального, что говорится в этой главе. Я хотел бы, чтобы мы сегодня желанием улучшить наши взаимоотношения с другими верующими. Если у вас все отлично, знайте, что однажды когда-то придут такие ситуации, когда вы повстречаете не очень отличного верующего в этой церкви. И это будет очень скоро. Вот. Я хотел бы, чтобы мы с желанием улучшить наши взаимоотношения между собой прошли некоторый путь. Мы сначала определили проблему, которая есть у всех и которая возникает постоянно. Потом вникли в принцип, который дается как ответ на эту проблему, и посмотрели на то, как мы можем применить это все в нашей жизни. То есть простой план. Я на 3П, это очень популярно, кстати. Значит, у нас есть проблема, принцип применения. Вот этот наш план. И в конце концов, я хотел бы, чтобы мы определили, нашли те рельсы, по которым этот поезд гармонии наших взаимоотношений с другими верующими благополучно бы двигался. Итак, давайте мы посмотрим на проблему. Посмотрите на первый стих. Евангелист Матфей пишет: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» У учеников возникает этот злосчастный вопрос. Я даже помню, что, может быть, даже не за этой кафедрой была, может, другая кафедра, но я уже проповедовал из 20 главы, когда они приходили примерно с тем же вопросом. И то же самое хотели там сесть слева и справа. Они все их беспокоят. Кто больше в Царстве Небесном? Если вы посмотрите на другие переводы, то вы увидите, что там есть особый акцент. Там сказано так: кто же больше в Царстве Небесном? Итак, кто же больше в Царстве Небесном? В нашем синодальном сказано, кто больше, ну, как будто бы, знаете, я тут мимо проходил, а они здесь уже с какой-то конкретикой задают, кто же больше в Царстве Небесном. Почему они задают его именно сейчас? И мы видим, здесь сказано, в это время или в этот час что-то происходило. Если вы посмотрите на ближайший контекст, на 17 главу, то вы увидите, что чуть раньше, в конце 17 главы, Христос просит Петра порыбачить. Вот если бы прям глаз с неба был к многим из нас, многие бы хотели, чтобы нас Христос попросил порыбачить, особенно с такой целью, чтобы пойти поймать рыбу, достать оттуда пару динариев, да, сатир, для того, чтобы заплатить налоги, которые Петр согласился заплатить. И если бы был такой вид заработка денег сейчас, многие бы мечтали, особенно у тех, у которых постоянно клюет, чтобы был такой доход. Ну, у тех, кого не клюет, это так себе затея. История о том, как нужно относиться к окружающему миру. И там, кстати, всплывает эта тема соблазнов, которая чуть дальше будет в нашей главе. Христос говорит: ты сделай вот это, чтобы нам не быть соблазном, хотя сыны свободны от этого, чтобы нам не быть соблазном. И Христос мог бы легко переключиться на тему соблазнов среди верующих, который идет дальше, но ему ученики помогли ему сделать некоторый этап подготовки. Более широкий контекст немного больше дает нам предположений о почве, на которой росли их догадки, кто же будет больше в Царстве Небесном. Мы сейчас видим, что они задают этот вопрос первый раз, когда они находятся в Капернауме. Мы знаем, что по дороге в Иерусалим будет второй раз. Мы знаем, что потом, когда они придут на Тайную Вечерю, они будут спорить между собой, кто из них больше в Царстве Небесном. Сейчас это первый раз они задают этот вопрос. Посмотрите на 16 главу. Петру, который исповедовал, что Христос – Сын Бога Живого, Христос говорит: ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И потом он ему говорит такие слова, очень интересные: и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, будет связано на небе, и так далее. что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть очень ясно выделяется в данном случае Петр. В конце 16 главы, в 28 стихе, Христос, завершая речь, все, что происходило тогда, он говорит: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». То есть он опять выделяет из группы учеников еще несколько учеников. Помимо Петра у нас он выделяет несколько учеников, говорит, есть такие, которые не умрут, но уже увидят прославленного Христа, который грядет в Царстве Своем. Сразу же мы знаем, в 17 главе он берет троих учеников на гору, где преображается перед ними и являет свою славу. Ну, кажется, фавориты уже определены, кто должен сесть и кто же будет больше точно, вот может быть, кто за ними будет, у них остаются вопросы. Но потом случается то, что описывают несколько евангелистов. Мы читали с вами это у Луки, Лука об этом говорит, мы читаем это у Матфея. Случилось что-то, что они не могли изгнать беса, не могли исцелить юношу, которого бросал этот бес в определенной болезни. Они задают вопрос Христу, почему так произошло? Христос ответил, и ответ перемешивает все в их головах. Все эти карты величия улетают непонятно куда. Он им отвечает, посмотрите, 20 стих 17 главы. Иисус же сказал им, по неверию вашему. Вот почему вы не могли изгнать. По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете, горе сей перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. И он им говорит, все, что вы проявили, сейчас это неверие. И мы знаем, что они уже год назад ходили на разные миссии, и у них был успех. Но в данной ситуации происходит какая-то осечка, притом у многих, и он им говорит, это неверие, это неверие. И мы знаем, что из Евангелия от Луки, что это подорвало их понимание, их стремление в том, что они были уверены, что они сядут повыше в Царстве Небесном. Потому что какой-то человек, который с ними не ходил, начал изгонять бесов, и у него все получается. Они, знаете, ему запретили. Мы помним эту историю в Евангелии от Луки. Мы размышляли уже об этом. Как объясняют некоторые комментаторы, что у них произошло смещение точки упования с Бога на себя? Если раньше, когда они начинали, это знаете, как проповедники, которые проповедуют и рассказывают историю про капусту, они обычно молятся по несколько часов перед своей проповедью, потому что страшно, которые только начинают проповедовать, только начинают. А те, которые уже 20 лет стоят за кафедрой, они уже, знаете, бывает так, я встречал таких проповедников, которые 5 минут не проводят перед проповедью в молитве, по причине какой? Потому что у них навык уже очень большой. От одного проповедника я даже услышал, когда им предложили, давайте помолимся, чтобы были покаяния после проповеди. Он сказал, не, молиться не надо, покаяния будут. И вот примерно то же самое с ними происходит. Если раньше они возлагали упование на Бога, то сейчас, как говорят некоторые комментаторы, они смещают точку упования на себя. У них у всех не было веры с горчичное зерно, то есть самое маленькое. Такой провал не помогал занять место повыше в грядущем Царстве Небесном. И тут в ситуации с налогами, посмотрите, когда Петр ответил, что он «да, мы дадим налоги», когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Что?» «Итак, сыны свободны». Ну, дальше, чтобы не соблазнить их, пойди порыбачь чуть-чуть, найди, возьми денег и отдай. Но он очень ясно дал понять, что он сын царя, они вместе с ним, и они не должны платить налоги. Снова, как бы на этой, знаете, американской горке, они снова подлетают на высокую точку, что они снова сыны Божьи и не должны вот так поступать, или должны так, не так должны мыслить. Он идентифицирует себя как сына царя, указывая на высокое положение. Все это настолько сильно запутало учеников, что они решились на этот вопрос в первый раз. Этот вопрос был разрушительным для их отношений, так как каждый видел себя выше остальных. Эта проблема не была решена одним ответом Христа. Мы видим, что Христос каждый раз, когда они задают этот вопрос, Он их учит, самый лучший учитель учит их, что не нужно так мыслить. Но они через какое-то время опять заходят на этот круг, Он их снова учит. Они потом на Тайной вечере, Он каждый раз им говорит: «Я иду на крест». Каждый раз они думают о том, как бы сесть нам повыше в Царстве Небесном. Если вы будете читать Евангелие, то вы это заметите. Эта проблема, она очень тяжелая проблема. Она повторяющаяся проблема. И суть проблемы этой понять несложно. Каждый из них хотел быть больше, чем другой. Другими словами, он видел себя более достойным высокого места, а других менее достойными. Он видел себя высоко, а других низко. И у этого есть простое название. Знаете, какое? Гордость. Это гордость. Обычная гордость. Это то, что мешает нам строить богоугодные христианские отношения. Это корень греха, любого греха, когда мы видим себя очень высоко, видим себя центром, которому должны воздавать почести. И это корень греха, разрушающий гармонию взаимоотношений между верующими. Гордость сеет раздоры, распри, но не единство и любовь. Еще что можно сказать о ней? Проблема периодична. Мы видим, поскольку с учениками происходит одно и то же. Посмотрите, в нашей жизни происходит то же самое. Сегодня вы победили гордость. Завтра будет новая битва. Сегодня вы победили, завтра вы победили, послезавтра будет новая битва. Гордость периодически возникает и постоянно пытается, этот образ мышления постоянно пытается захватить нашу жизнь, наши слова и наши действия. Мы очень много говорили о спутниках гордости, когда размышляли о конце 20 главы. Вы можете переслушать эту проповедь. Я не буду к этому возвращаться. Но почему этот грех так трудно выводим? Почему этот грех так часто возвращается? Этим образом мысли характеризовались все люди во все времена. Это мирская система ценностей, которая постоянно атакует разум христиан. Я выше, все остальные ниже. В то время гордость доминировала даже в религиозных кругах. Я поинтересовался, открыл одного христианского историка Альфреда Эрдершайма. И он говорил, что раввины, у раввинов того времени, они придерживались идей возвышения, хотя это было чуждо иудаизму. Христос говорит о них, посмотрите, в Марка 12 главу, и говорит им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах, сии, поедающий дома вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». То есть книжники – это фарисеи, это консерваторы, кстати. Это консервативные верующие того времени, это не саддукейская ересь, как их будет называть Лука, которые были достаточно либеральными и отвергали много учений Ветхого Завета. Нет, это были консерваторы. И книжники – это те, кто наставляли народ в консервативном учении. Они знали учение, но действовали совершенно иначе. Гордость уподобляет христиан миру. Наше свидетельство слабеет. И для многих мы становимся не проводниками ко Христу, а преткновением на пути к Нему. Всякий раз, когда мы поступаем горделиво, мы искажаем понимание истины. Ученики думали, что быть гордым человеком и быть спасенным – это нормально, одновременно. То есть быть гордым и быть спасенным – это нормально. Но это не так. Суммируя учение Писания, мы можем сказать, что этот грех ведет к большему осуждению и наказанию. Писание все говорит несколько раз: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Конфликты с другими людьми в церкви – это словно зеркало, которое показывает наш взгляд на себя и на других людей. Наши отношения с другими верующими – это зеркало нашей, не побоюсь употребить второй раз это слово, нашей идентичности, как мы воспринимаем себя и с кем мы себя ассоциируем. Мне очень нравится один автор, который много писал об этом и продолжает писать, размышлять. Это Джерри Бриджес. У него есть прекрасная книга под названием «Терпимые грехи». Я рекомендую вам прочитать, потому что многие верующие в какой-то момент, они разделяют грехи на две такие категории. Есть ужасные грехи и есть грехи, с которыми с кем не бывает. И вот он берет вот этот момент, кстати, говоря, что одним из терпимых грехов является гордость. Дело в том, что у христиан гордость, она также остается гордостью, но она имеет некие иные лица и проявления, которые не сразу распознаешь. Например, он подмечает, что есть нравственная самоправедность. Нравственная самоправедность. Когда мы осуждаем какие-то грехи или пороки общества, и, кстати, здесь, когда мы живем в Вашингтоне, находимся рядом с Портландом, с Орегоном, пороки общества очень явные вокруг нас. И ты чувствуешь как будто бы свое нравственное превосходство. Один мой друг сегодня буквально, он меня попросил заехать в Apple Store, который находится там, знаете, на Pioneer Place в Портленде. И вот туда, когда заходишь в этот Apple Store, ну понятно, что ты сам в Apple Store зашел, но когда ты смотришь на всех сотрудников, которые там работают и которые тебя приветствуют, тебе... Что? Samsung Store нет вроде здесь, поэтому я использую Samsung. Но на самом деле, всякий раз, когда ты заходишь, тебе кажутся такими родными слова одного библейского героя. В Луки 18 главе, даст Бог, мы туда дойдем, там сказано так, в 11 стихе. «Фарисей, став, молился сам себе. Так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики и прелюбодеи, или как этот мытарь». Кажется, ну там-то мы знаем, можем его осудить. Но на самом деле, когда, если у вас есть много каких-то заказов, и вы туда приходите, в этот Apple Store, нужно там друзьям быстро все переслать, когда ты приходишь туда несколько раз, ты думаешь, ну, хоть бы нормальный человек попался, потому что, ну... И потом выходишь и начинаешь себя проверять. Слушай, а нет ли здесь какого-то проявления гордости? Такая гордость может нас преследовать не только, когда мы видим грехи общества, но и грехи других верующих. Возможно, когда мы слышим о каком-то брате или сестре, которые объявляют церковную дисциплину. Я вспоминаю, когда разговаривал с одним человеком, который сказал мне, о, вот со мной такого никогда не случится. Я-то твердо стою, и прям чувствуется какое-то превозношение. Ну, знаете, это тоже проявление гордости. Еще одно проявление такой допустимой гордости христиан – это гордость правильных доктрин. В богословских кругах это очень часто встречается. Если ты веришь очень правильно, очень точно, то это в какой-то момент ты начинаешь себя оправдывать. Ну, это же, ну, что это такое? Ну, мог бы прочитать там пару-тройку книг, и ты уже как бы, ну, понял, что так нельзя. Я встречал людей и часто нахожу себя. Иногда я слушаю какую-нибудь проповедь, смотрю в греческий и думаю. И вот тут гордость начинает проявляться со всех сторон. И ты начинаешь бороться. Сегодня ты победил, завтра новое сражение. Сегодня ты победил, завтра новое сражение. Это все связано с гордостью из-за достижений. Я много учился, прикладывал много сил, потратил много времени, отучился, получил 5 богословских образований, и наконец-то я понял, что я эксперт в этой сфере, и я знаю, что такое потолочный гипсокартонизм. Это слово я придумал специально, но есть в нем изм. К сожалению, случается все вот так вот. На чем-то добром начинает произрастать злое. И это тяжело распознать. Гордость, поэтому она так тяжело распознается. Вы прикладываете много усилий, чтобы учиться, чтобы потом получить хорошее образование, получить хорошую должность, работу, и вы достигаете каких-то высот. И в этот момент, в этой точке высоты, вас ждет, сидит и ожидает этот грех, который постоянно нас подкашивает. Усердный труд ведет к успеху, но Писание нигде не поддерживает того, что этот успех может служить основанием для гордости. Этот успех дал вам Бог, если вы чего-то достигли. Если вы уже 1500 лет в церкви, и вы думаете, что вы самый зрелый христианин здесь, помните, что это не ваша заслуга. Нету здесь повода, чтобы превозноситься над другими людьми. Если быть честными, то мы скажем, что гордость есть в каждом из нас, и мы постоянно должны с ней сражаться. Но теперь посмотрите на принцип, который дает Иисус Христос в ответ на то, что происходит. Посмотрите, 2-3 стих. «Иисус призвал дитя и поставил его посреди них, и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Учеников беспокоит один вопрос. Кто больше в Царстве Небесном? Но Христос отвечает так, как они не ожидают. Он дает как бы такое альтернативное решение. Они размышляют о своем положении в грядущем царстве Мессии, а он им говорит о входе царства. Они рассуждают о своем положении в блаженном состоянии, он направляет их просуждать вообще о своем спасении. Попадете ли вы в это блаженное состояние? Мы должны отметить, что в Евангелии от Матфея тема Царства Небесного является одной из основных. Вы будете читать в каждой главе, по несколько раз употребляется это словосочетание. Царство Небесное. В нашем тексте оно употребляется аж 2 раза. И нам нужно понимать, как они тогда понимали, что такое Царство Небесное. Матфей представляет Христа как царя, обещанного Мессией в соответствии с тем, о чем говорил и свидетельствовал Ветхий Завет. Мессия, который должен прийти и установить свое царство, должен сесть на троне Давида и удалить всех врагов Израиля, и они будут вместе с ним ликовать. В Евангелии от Матфея фраза «Царство Небесное» относится чаще всего в понимании иудеев к земному царству, где Мессия сядет на троне Давида. Если говорить, если мы сейчас будем размышлять о временных, когда же это наступит, о временных участок, так скажем, то, скорее всего, фраза «Царство Небесное» будет относиться к тысячелетнему царству, где Христос реально сядет на троне Давида. Но также в Евангелии от Матфея содержится парадокс, что царство будет в будущем, когда Христос сядет на троне Давида, но войти в него можно уже сейчас при нашей жизни. Возрождение и ваше подлинное обращение к Богу в настоящем гарантирует ваше пребывание царства в будущем. Царство будет в будущем, но войти в него можно уже сейчас. И нужно в него стать подданным этого царства уже сейчас и руководствоваться принципами этого царства. Мы знаем, что в Евангелии от Матфея, оно вообще построено, знаете, как 5 гор. Вот возьмите здесь 5 известных вулканов, это вот вам Евангелие от Матфея, это 5 речей. Все построено так, что подводит к одной речи, речь происходит, сходит, все ситуации как бы поясняет эту речь, все, что происходит, потом он начинает подводить к следующей вершине, потом сходим с этой вершины, и таких вершин всего лишь 5. Мы знаем, что все эти речи, они сфокусированы на концепции царства. Нагорная проповедь описывает тех, кто войдет в Царство Небесное. Помните, он говорит: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не можете войти в Царство Небесное. Но он объясняет, кто же войдет в Царство Небесное. Мы знаем, что 10 глава, следующая проповедь, это наставление учеников о том, как проповедовать, благовествовать Царство Небесное. После отвержения призыва учеников и самого Христа в 13 главе мы видим 3-ю речь, где говорится так называемый, где описываются тайны царства, чему оно подобно до его наступления. 18 глава, где мы сейчас находимся, это 4-я речь о взаимоотношении подданных царства в ожидании этого царства. И 24-25 глава, как раз притча о 10 девах находится там, это проповедь на Елеонской горе. Это признаки наступления царства. То есть все связано с царством. Так вот, ученики в своем разуме находятся далеко за 5-й проповедью Христа. То есть там признаки, но царство вот уже наступило, и они рассуждают, что же будет там. Но Христос своим ответом отправляет их в свою первую проповедь. Свою первую проповедь, в которую он очень ясно сказал. Посмотрите. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я прочитаю 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Посмотрите дальше между этими двумя текстами, которые я прочитал, 3 и 10. У нас есть еще несколько заповедей блаженства. «Блаженные плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы». Но все благословения от этого, в отличие от первой и последней заповеди блаженства, они находятся в будущем. То есть, посмотрите, они утешатся, они наследуют землю, они насытятся, они помилованы будут, они Богу узрят, будут наречены сынами Божьими. Но чистые сердцем и изгнанные за праведность говорят, ибо их есть Царство Небесное в настоящем. То есть в Царство ты можешь войти сейчас, твое Царство есть, но благословение Царства, оно грядет в будущем, которое нужно ожидать. Наше будущее блаженство или проклятие определяется сейчас. Именно поэтому Христос направляет учеников к сути, фактически к самому центру доктрины спасения. Я сделал для себя такое замечание. Ваше понимание того, как человек обретает спасение, имеет непосредственное влияние на ваши отношения с другими людьми. Ваше понимание того, как человек обретает спасение, имеет непосредственное влияние на ваши отношения с другими людьми. Христос ставит перед ними ребенка и говорит: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В двух параллельных местах там говорится: «если не умолитесь», то есть «если не будете смиряться». Но в данном случае используется очень сильное слово «обратитесь», говорящее об обращении, о развороте, о том, что если в вашей жизни не произойдет этого разворота, если вы не повернете в обратную сторону, вы не можете войти в Царство Небесное. Спасение, начальный этап, всегда связан с обращением. Посмотрите, я привел вам несколько текстов, как церковь это понимала, из Деяний, и из Фессалоникийцам, кстати. «Итак, покайтесь и обратитесь, дабы загладились грехи ваши. Бог, воскресив Сына Своего, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая, то есть обращая каждого от злых дел ваших». Внутренняя перемена мышления, которая проявляется в совершенно ином образе жизни. И мы знаем, что когда Павел писал, он тоже использовался, как «вы обратились к Богу от идолов». Обращение связано с намерением повернуться от греха к Богу. И это ни в коем разе не противоречит идее умоления, потому что Христос говорит в самом начале: «блаженны нищие духом». Те, которым нечем воздать. Они не могут прийти к Богу на своих условиях. Они могут только закрывать лицо одной рукой, а другой рукой, как демонстрирует это, просить милостыню о его спасении. Ему нечем предложить ему. Они согласны со своим положением грешника. Они обращаются от своих грехов к Богу. Стать как дети, оставить все свои заслуги, оставить все, что придает тебе значимость, на что ты можешь уповать, но уповать на значимость Иисуса Христа. Если этого не произойдет, он здесь ясно говорит, не войдете в Царство Небесное. В греческом языке очень интересная конструкция используется, что перед словом «войдете» стоит два раза «не». Есть две частицы «не», которые есть в греческом, и они показывают полное отрицание. Он говорит: точно не войдете, однозначно не войдете в Царство Небесное. Кстати, слова об обращении кое-что открывают для нас. Все люди вокруг нас, они идут не в том направлении, они противятся Богу. Нет таких людей, которые бы без обращения попадут в Царство Небесное. Если в вашей жизни не было обращения к Богу, не обманывайтесь. Вы идете в погибель, а не в Царство Небесное. Христос совершил все, чтобы дать вам спасение. Христос сделал все за вас. Вам нужно только обратиться к Нему, удалиться от своих злых дел, обратиться к Нему с покаянием, возложить свое упование на Него. Без этого нету входа в Царство Небесное. И это еще немного проливает свет, почему в церкви бывают какие-то неразрешенные конфликты очень долго. Есть люди, которые долго не хотят простить, и есть люди, которые долго упорствуют в грехе, что церковная дисциплина их не берет. Знаете почему? Потому что есть в церкви есть люди, которые думают, что они спасенные, но они являются неверующими. И они начинают наводить такой шорох. Они думают, что идут в небеса, а на самом деле идут в ад. Не попадитесь на эту уловку. Здесь нет места гордости, ни одного процента. Все пропитано смирением. Спасение начинается со смирения. Всякий раз, когда вас одолевает гордость, размышляйте о спасении, которое Бог незаслуженно даровал вам. Всякий раз, когда вас одолевает гордость, размышляйте о спасении, которое Бог незаслуженно даровал вам. Доктрина спасения смиряет. Если ты по-настоящему вникаешь в нее, ты не можешь гордиться, не можешь быть гордым человеком. Пойдите на Голгофу. Сквозь опьяненную ненавистью толпу, кричащую «распни, распни», пройдите на место, окруженное солдатами, возведи свой взор на того, которого почитают разбойником, но он не совершил ни одного греха. Его руки и ноги истекают кровью, его лицо оплевано и обезображено, его спина не имеет живого места от ударов плети, терновый венец впивается в кожу. Он пытается дышать, и каждый вдох дается ему с неописуемой болью. Физические муки переплетены с душевными, потому что он берет грехи всего мира на себя. Посмотрите на него. Это апогей ваших заслуг. Это вершина того, что заслуживаем мы. Но он пошел на крест вместо нас. Как сказал некто, невозможно стоять перед крестом Христа с высоко поднятой головой. Голгофа – это место, где умирает всякая гордость. Всякий раз, когда вы думаете высоко о себе, идите туда. Там вы будете раздавлены в прах, видя, как страдает Он вместо вас, а вы принимаете Его спасение. Итак, последнее, о чем мы должны сказать, это применение. Как же Христос подытоживает это, весь этот разговор? Посмотрите на 4 и 5 стих. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Кто умолится, тот и больше, а кто примет, тот Меня принимает. Христос сам делает двоякое применение. И вот как раз это словно два рельса, на которых должны стоять все вагоны нашей христианской практики, тех сложных задач наших взаимоотношений. Гармония наших взаимоотношений стоит вот именно на этих двух постулатах. Прежде всего, он очень ясно говорит: возрастай в смирении. Возрастай в смирении, в умолении себя. Глагол, как здесь стоит, кто умолится, то есть глагол там вообще вроде в будущем времени стоит. И он стоит в будущем времени, показывая нашу цель, к которой мы должны стремиться. Вот сейчас мы должны, если обращение уже произошло, обращение случилось, нужно возрастать и прилагать усилия в том, чтобы видеть свое подлинное положение. Умоляться, то есть думать о себе меньше. Думать о себе реально перед Христом Иисуса Христа. Кто умолится, делайте себя в своих глазах менее значимыми. Заметьте, что в Царстве будут те, кто больше, и те, кто меньше. И Христос этого не отвергает. Будут те, кто больше. Но при этом ценности Царства совершенно противоположны ценностям мира. Христос будет повторять это ученикам. Еще в 23 главе, например, мы читаем: «Больше из вас да будет вам слуга». Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Он говорит, как дети. Христос ставит ребенка в пример. Почему же он берет ребенка, ставит перед ними? Интересно, с одной стороны, у ребенка нет еще своих заслуг, у него нет еще 5 высших образований, красных дипломов, погон и всяких остальных достижений. С одной стороны, у него нет еще такого ярко выраженного честолюбия из-за своих достижений. Но с другой стороны, они зависимы от родителей, беспомощны и простодушны. Нам очень тяжело в нашей жизни быть такими. И кажется, чем старше мы становимся, то это становится еще тяжелее и тяжелее. Чем старше мы становимся, тем больше мы стремимся к независимости. Если дети в самом начале они зависимые, и они не видят своей жизни без родителей, но они возрастают, наступает переходный период, вот этот подростковый, который любят все родители, и потом в какой-то момент эта стрела хочет вылететь и быть независимой. Но в духовном мире все наоборот. Чем дольше ты во Христе, тем больше ты зависим от Бога становишься. Все должно быть наоборот. Нам нужно преуспевать в этом. Конечно же, помимо того, как нам это делать, мы должны понимать, что мы должны смотреть на Христа. Христос – это совершенный пример. Мы можем, конечно, вспомнить из Филиппийцев 2 главы, показать, как Он, будучи Богом неба и земли, Он уничижил Себя. И это известный текст, который читается у нас постоянно и регулярно. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделавших подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Независимый Бог пришел в этот мир в самую низкую точку. Вы знаете, что такое испанский стыд? У меня периодически я испытываю, знаете, это когда человек поет, либо что-то делает на сцене, не ты, а ты сидишь в зале, и он лажает, а тебе стыдно. Вот не было у вас такого? У меня на этой неделе случился такой момент, когда я испытал, я думаю, я не хотел бы оказаться в положении этого человека. Я изучал Иоанна 13 главу. Если вы помните, Иоанна 13 глава, что Христос до конца возлюбил их, все, что происходит на Тайной вечере. И знаете, там сказано, что Христос знает. Несколько раз говорится о том, что Он знает, что Он идет к Отцу, знает, Он очень ясно понимает, кто Он, и что Он идет в славу Отца, Он жаждет этой славы, которая была у Него до создания мира. Он это прекрасно все понимает, что Он Бог неба и земли. И что вот сейчас последний рывок стоит, это Голгофа, и Он возвращается в ту славу, в которой Он был. С другой стороны, здесь показаны ученики, которые никак не могут научиться смирению. И вот они все пришли, все сели, и никто не хочет умывать ноги. Но когда Христос берет и припоясывается полотенцем и идет, и вот я думаю, вот я не хотел бы оказаться на месте ни одного из этих учеников. Петр точно знал, кто такой Иисус Христос. Петр точно знал, потому что он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Они знали, кто такой Иисус Христос. Но они ожидали, что послужит кто-то один из них, кто-то займется этим служением, этой низкой работой, мыть ноги друг другу. И Христос, Он учил их, что нужно бороться с гордостью. И что Он делает? Он берет и демонстрирует свою любовь, Он берет полотенце, воду и начинает умывать этим людям ноги, этим гордым людям, которые не слышат Его, которые беспокоятся только о своем. Я думал, я когда всю эту ситуацию сопоставил, я говорю, я не хотел бы оказаться на этом месте ни в коем разе. Но знаете, что случается? Всякий раз, когда мы думаем, что мы выше другого верующего человека, мы оказываемся на месте этих учеников. Христос пострадал за нас. Христос совершил нечто большее, чем просто омыл ноги. И у нас нет никакого чувства стыда порой. Чтобы возрастать в смирении и умоляться, реально оценивайте свое положение. Христианская жизнь – это каждодневное познание Бога и Его характера. Эти отношения приносят много радости и откровения, но открытия не только такие радостные, Знаете, как использует тоже Джерри Бриджес, я не помню, или Пол Трип. «Чем ближе вы приближаетесь к свету, тем ярче видны ваши грехи. И вы будете видеть свое положение, кто вы есть на самом деле». Вы реально знаете ваши грехи лучше людей, которые вокруг вас. И это знание должно смирять. Вы с ними боретесь, но это знание должно смирять. А когда вы поступаете как горделивый человек, возносясь над другими людьми, вы просто забываете, кто вы есть на самом деле. Читайте Писание. Оно, характер Божий, он скрывает всю нашу нечистоту. Читайте книги, например, те же самые, которые помогают, там, Джерри Бриджес, «Терпимые грехи». Я однажды взял ее с собой в отпуск. Поехал в отпуск, и я понял, что после прочтения каждой главы я просто раскатан катком. Знаете, я лежу, вроде бы отдыхаю, а сам в разуме не отдыхаю, потому что столько я не видел в себе. Размышляйте очень много о Боге, и это смиряет. Не только о спасении, но и размышляйте о Боге. Возрастайте в смирении, то есть в умолении себя. Имейте правильный взгляд на себя. Но это лишь половина дела. Интересно, что Христос не оставляет просто так. Он сказал, ну все, смиряйтесь, и все будет у вас отлично. Он говорит, чтобы были у вас гармоничные отношения с другими верующими людьми. Мало только смирять себя. Посмотрите второе, о чем он говорит. Формируйте правильное представление о других верующих. Формируйте правильное представление о других верующих. И мы бы хотели сказать, слушай, ну они же такие грешники, как и я. Я смиренный, и они должны быть смиренными. Но что делает Христос? Он вносит какую-то революционную идею в понимание учеников. Эта идея потом будет развита многими апостолами. И знаете, потом это перерастет в огромную доктрину, на которой будет сказано очень много проповедей и написано очень многих книг. Знаете, что это такое? Это союз со Христом. Посмотрите, что он говорит, последний, пятый стих. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Как это? Разве мы все не одинаковые перед Христом? Я-то должен себя умолять, но смотреть на других верующих так и относиться к ним так, как я относился бы к кому? Ко Христу. Ученики должны смирять себя, но возвышать других. В своих глазах второй истины, второй, можем так сказать, стороной этой монеты, второй, можно так сказать, истины, которая помогает нам формировать гармонию в наших взаимоотношениях, должно быть не только правильный взгляд на себя, но и смотрите правильно на других. Верующий человек, в нем живет Христос. Он не просто дарует тебе спасение от гнева, но он соединяется с тобой и живет в тебе посредством Святого Духа. Апостол Павел однажды так скажет, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Он осознает эту идею, концепцию, что он с Христом неразделим. Вы верующий человек, вы с Христом неразделимы. И поэтому то, как вы относитесь к другим верующим людям, так вы относитесь ко Христу. То, как вы относитесь к другим верующим людям, так вы относитесь ко Христу. А об этом говорит все Писание. Вот такое небольшое, но, скорее всего, большое доказательство. Посмотрите, в последней проповеди о Царстве Христос говорит очень интересные вещи. Будет финальный суд. В Матфея 25 главе мы видим, когда Он говорит, кому-то Он скажет, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Почему? Потому что я алкал, то есть хотел есть, и вы дали мне есть. Я хотел пить, и вы напоили меня. Был странником, вы приняли меня. Был наг, вы одели меня. Был болен, вы посетили меня. В темнице был, вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему, Господи, когда мы видели тебя в этих состояниях? И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И то же самое основание для осуждения. Он скажет, я никогда не знал вас. Он говорит, а когда мы тебя не знали? А вот когда я был в таких состояниях, и вы ко мне не пришли, то, как вы относитесь к другому верующему человеку, показывает, как вы относитесь ко Христу. И теперь понятно обоснование всех этих призывов. Ничего не делая из соперничества или из тщеславия, но в смирении почитайте одним другого высшим себя. В братолюбии друг к другу будьте как родные. Каждый считает другого более достойным чести. Это я из перевода епископа Кассиана сделал, для того, чтобы это не звучало привычно. То, как вы относитесь к другому верующему, так вы относитесь ко Христу. Эта истина останавливает сплетни. Эта истина останавливает обиды, ненависть, раздоры. Добавьте любой элемент из ваших взаимоотношений с другими верующими людьми. Это подлинное основание любви, которую требует от нас Иисус Христос. Итак, гармония взаимоотношений в церкви достигается двумя принципами. Очень простыми. Умоляй себя и возвышай другого. Умоляй себя и возвышай другого. Когда ты столкнешься с тем, как тебе поступить в какой-то серой зоне, которую Писание не прописывает? Стоять в свободе во Христе или, не быть, или быть соблазном для немощного? Как нужно поступать? Умоляй себя, но возвышай другого. Когда видишь, что брат твой согрешает, умоляй себя и возвышай другого. Это создаст правильную атмосферу для обличения и последующую мотивацию для возрастания. Когда верующий будет раскаиваться во грехе перед тобой, умоляй себя и возвышай другого. Возьмите любую жизненную ситуацию, в которой вы столкнулись в вашей семье с вашим супругом. Это обычно там люди встречаются дома, знаете, и происходит, иногда происходят какие-то короткие замыкания, когда два грешника все же встречаются. Какой ответ мы должны дать? Умоляй себя, возвышай другого. Умоляй себя, возвышай другого. Одно без другого не работает. Как только вы будете умолять себя и умолять другого, не будет гармонии. Как только вы будете возвышать себя и возвышать другого, не будет гармонии. Гармония во взаимоотношениях достигается только в одном сочетании. Когда ты умоляешь себя, но возвышаешь другого. И когда встречаются два таких человека, три таких человека, церковь полная, то тогда эти взаимоотношения приносят Богу радость и славу. Я хотел бы закончить цитатой Джон МакАртур, который мне очень понравился, когда он говорил, что любовь, когда ты возвышаешь другого, служишь ему, она невозможна без смирения. Бескорыстное смирение – это сердце любви. Скажу иначе. По-настоящему любят только смиренные. И наша способность любить прямо связана со способностью смиряться. Понимаете? Это простой библейский принцип. Любят смиренные. Чем меньше человек занят собой, тем больше он способен отдать себя другому. Здесь прямая зависимость. Чем ниже ты опускаешься в заботе о себе, тем выше поднимаешься в заботе о других. Чем больше ты живешь ради себя, тем меньше ты будешь жертвовать ради ближнего. Итак, как достичь гармонии в наших взаимоотношениях среди братьев и сестер? Простой ответ. Умоляй себя, возвышай другого. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Слово Твое, которое мы можем открывать и в котором есть ответы на те вызовы жизни, которые мы проходим. Мы славим Тебя за Твою чудную мудрость, Твою силу, что Ты создал Церковь Свою, что Ты поддерживаешь ее, что Ты заботишься о ней, что Ты питаешь ее, благословляешь, очищаешь ее. Все это Ты совершаешь посредством Твоего Слова. И мы хотим быть Твоими инструментами в этой славной задаче, в этой славной работе. Мы молим Тебя, чтобы Ты простил нас, когда мы поступали, руководствуясь гордостью, когда мы пытались занять Твое место, возвышая себя и принижая как Тебя, так и всех остальных. Храни нас от этого. в наших взаимоотношениях друг с другом. Но помоги во всех вызовах, которые нам еще предстоят или в которых мы сейчас проходим, поступать, как поступал Христос. Размышлять над тем, что Он сделал для нас, демонстрируя этот ультимативный пример смирения. Дай нам силы и мудрости следовать Ему, не гордясь, но прославляя Тебя. Дай нам и научи нас, Боже, умолять Себя в каждой жизненной ситуации и возвышать другого, чтобы эта гармония наших взаимоотношений прославляла Твое святое имя. Боже наш, молим Тебя во имя Христа. Аминь.